Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Сегодня, как всегда по пятницам, этот час светлого вечера с нами проводит Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы начали сегодняшнюю программу с разговора об уходе Олега Павловича Табакова, и это... Как ни парадоксально, уход такой масштабной величайшей фигуры очень много тем сразу открывает. И вот какая тема мне здесь кажется очень существенной. Вообще разговор о христианстве и культуре, и о том, как христианин может воспринимать через свои христианские очки смысла любые произведения культуры и в них что-то для себя важное по-христиански находить. Что имею в виду? Даже мы уже об этом заговорили, что когда мы говорим о деятеле культуры, например, сразу очень легко скатиться в размышления о его личной церковности. Был он, не был верующим, церковным и так далее и тому подобное. Вот, допустим, даже вышла новость такая очень теплое, трогающее, что кто-то из сотрудников МХАТа, из администрации, сказал, что Табаков при жизни строил храм. И замечательно, и честь ему и хвала величайшему артисту. Но для меня, как для верующего человека, это никак не меняет отношение к Олегу Павловичу, потому что я зритель его фильмов, в первую очередь, его спектаклей. И мне важна его личная, в этом смысле, церковность, потому что я ничего о ней не знаю. Но я каждый раз вспоминаю его монолог о Секвое из фильма «Обломов». Это монолог о смысле жизни, который, ну, я не могу смотреть его без слез. И вот заодно это, вот здесь для меня бьется нерв, как бы, вот почему для меня, как для христианина, Олег Павлович Табаков и его уход – это тема. Потому что есть произведение. Точно так же, как мы там говорим, а как мы православно смотрим на Чехова, допустим. И сразу возникает тема, а был ли Чехов церковным человеком? Важно не это. А важно, что мы считаем в произведениях и так далее. Вот насколько вы эту проблему видите?
Вы знаете, я немножко по-другому все-таки это воспринимаю, потому что я не готов согласиться вот с теми акцентами, которые, кстати, важно, не важно, смотря для чего важно. Для вас, как для зрителя, конечно, не важно, строил Табаков храм или нет. Но вот я, как христианин, очень рад, узнав, что он строил храм. И это для меня важно. И это важно, потому что это важно для Олега Павловича, для его души, да, для его вот, ну, вот этой встречи с Богом, которая и сейчас вот у него происходит, такой особой встречи. И здесь другое дело, что я не судья, я не знаю, что там, что, знаете, как вот Иоанн Лествичник пишет в «Лествице» о том, что на последнем суде нас не спросят, занимались ли мы проповедью, миссией, там творили ли мы какие-то дела, но спросят, плакали мы о своих грехах. Да? Мы не знаем, на самом деле, вот о чем спросят, как и что, что мы сможем показать, да, и что, что, на что Господь посмотрит, Бог его знает, может быть, на этот монолог, а может быть, он, так сказать, что называется, пройдет незамеченным. Это такая тайна, над которой, как только мы начинаем говорить, она сразу профанируется, мне кажется, так. Вот это просто, условно говоря, это разные вещи, их не нужно смешивать, но их не нужно смешивать не с точки зрения того, а вот был ли он православным, не с точки зрения того, когда вы говорите, а это не важно, это тоже смешивание, да, мы просто оцениваем разные вещи. Это, знаете, как вот для меня это сродни отождествление актера с его героем, да, мы благодарны актеру за прекрасную игру. Это, я помню, как вот бедный Маковецкий после фильма «Поп» все уже не выдержал, да я не отец там, не помню, как звали.
Александр.
Я не отец Александр, да, вот ему все, а ему там руки все подходили целовать. Или как Павла Семеновича Лунгина после «Острова» возили по епархиям, и чтобы с духоносными проповедями, да, он просто снял хороший фильм, да, который многим понравился, не всем.
Вот замечательно мы так вырулили на вопрос, который мне давно хочется задать по поводу того...
У вас есть такая возможность сейчас.
Да, это меня радует особенно. Да. Сугубо, я бы сказала.
Да.
Так как раз вот к вопросу православное искусство, православный художник, православный кто бы то ни было. У нас на этой неделе прошел довольно еще новый праздник — День православной книги.
Угу.
Я, когда первый раз услышала это словосочетание, задумалась. Думаю, есть одна книга с большой буквы, которая абсолютно православная. И мы точно знаем, как она называется. Что касается всех остальных книг, их православность, где тот измерительный прибор, который может сказать, что эта книга православная, а это нет. Что, собственно, мы празднуем в этот день?
Ну, знаете, я думаю, что бывает так, бывают ситуации, когда не нужно... Ну, не нужно копать вглубь, если лежит на поверхности, да, мне кажется, что вот разговор о том, есть ли православная журналистика, он вот имеет предмет, или там православная, там, не знаю, что такое, кто такой православный врач, да, здесь есть о чем поговорить, потому что все-таки православная относится к мировоззрению, а не к профессии. Один православной книги я бы тут не копал, потому что, мне кажется, здесь очевидно, что мы празднуем. Мы празднуем то, что у нас есть возможность, и что у нас есть там православные издательства, они православные, они не в том смысле, что они не католические, не исламские, и они не занимаются изданием художественной литературы. То есть они не светские в этом смысле, они издают книги, связанные с религией. То есть это могут быть богослужебная литература, это православная книга, это могут быть книги православных авторов. То есть здесь не нужно искать скрытого смысла, и мне кажется, здесь не над чем, так сказать, не о чем спорить, не о чем размышлять. Вот, мне кажется, что замечательно, что есть такой праздник, что вот люди собрались, у нас была там презентация нового тома трудов Святейшего Патриарха. Вот, здесь довольно понятно, о чем идет речь. И я просто не вижу здесь вот этого, так сказать, следующего пласта, о котором...
Вам как раз как книжнику...
И фарисею.
Знатному, который только что вот как раз провел презентацию своей новой книги.
Да.
«Церковь, возвышающая голос».
По совету друзей.
Это не совсем так уж однозначно, насколько можно заключить, хотя бы просто иногда включая передачу, которая называется «Прямая линия. Ответ священника». Очень много вопросов поступает от слушателей, которые находятся в полном недоумении. Они цитируют какие-то советы, какие-то проповеди из книг православных, купленных в церковных лавках, и, казалось бы, имеющих благословение от иерархии, которые никаким образом не состыкуются с точки зрения священников, отвечающих в эфире на их вопросы, с тем пониманием православия, которое можно как-то считать основополагающим. И это тоже православная литература, она же существует, ее люди читают, они на нее ориентируются.
Ну, вы знаете, тут надо все-таки, к сожалению, к счастью, или просто вот безоценочно, нужно, могу реагировать только на конкретные примеры. Почему? Потому что вот уже несколько лет у нас форма вот этого благословения церковного, да, на православные книги, она вполне определенная и связана с вполне определенной историей. С чем это связано? Это, значит, гриф издательского совета, да. У нас нет, как вот было некоторое время назад, благословения Святейшего Патриарха, потому что там, конечно, был такой элемент, ну, профанации, потому что понятно, что патриарх не способен лично просматривать и прочитывать все эти рукописи, на которых потом будет, так сказать, стоять его благословение. Поэтому с 2009 года у нас благословение патриарха идет только на богослужебную литературу, где действительно там выверяются какие-то вещи. Вот. А остальные книги и журналы, они имеют в первом случае гриф издательского совета, во втором нашего отдела гриф. Вот что этот гриф означает, что там в этих текстах нет чего-то такого, не должно быть, по крайней мере, он означает, что нет, да, что экспертиза приведена, и там нет чего-то, что противоречит учению христианскому, что нарушает какие-то нравственные нормы и так далее. Поэтому, если, как вы говорите, действительно, я просто какие-то выпуски смотрел программы, но не попадались мне такие вещи. Если там есть это, если это книги, изданные после 2009 года, то это значит просто экспертиза была проведена недостаточно хорошо. Либо, скажем, священник, который отвечает, он, может быть, тоже rara humanum est, да, человеку свойственно ошибаться, может быть, он что-то недопонял, или там, или человек, спрашивающий, что-то перепутал. Да, то есть, по идее, этого, конечно, быть не должно. В данном случае вопрос, ваш вопрос совершенно правильный. Для того и существует этот гриф, чтобы каких-то вот... Я сейчас не о том, где есть там разночтения, да, вот, но есть какие-то вопросы, которые должны именно на уровне вот этой экспертизы отсекаться.
Но есть классический пример, который относится к гораздо более раннему периоду. Есть достаточно известная многим книга «Откровенные рассказы странника»,
да,
которая для многих была как бы путеводителем в волшебный мир исихазма, и в то же время многие отцы предупреждали, что ни в коем случае нельзя ее рассматривать как руководство к практической аскетике.
Ну, если я не ошибаюсь, я вот сейчас поправьте меня, я могу ошибаться, но, по-моему, эту книгу Феофан Затворник редактировал. Вот я могу сейчас, конечно, ошибаться, но там все-таки она... Это была, она прошла в свое время вот какую-то серьезную редактуру.
Ну, по крайней мере, я не раз встречал указания на эту книгу в других антологиях разных, и сборниках, и книгах о, в том числе, там, о молитве, которые, конечно, в свою очередь получали все необходимые грифы и были подписаны вполне конкретным уважаемым автором. То есть ссылки были на эту книгу как...
Ну вот вы интересную вещь сказали, я бы не знаю,
источник достойный.
Все ли наши уважаемые слушатели знают, что вот дореволюционная цензура, а тогда ведь там было интересно, церковь, поскольку была госорганом, да, то, собственно, это была часть, это была государственная цензура, но тем не менее, я уж сейчас не знаю точно, как проходило цензурирование, но цензор был всегда один человек, да, цензурного комитета печатать дозволяется, цензор архимандрит такой-то. В нашем случае издательский совет, экспертиза всегда коллективная, то есть есть какое-то экспертное заключение, которое потом рассматривается коллегии издательского совета. То есть, ну, можно предположить, что она более такая вот серьезная, более ответственная. Все-таки многие, несколько человек смотрят, и людей достаточно таких весьма серьезных.
То есть этот гриф означает «проверено, мин нет».
Да.
Ну.
Но взорваться все равно можно, потому что тут же это зависит уже, знаете, иногда мы взрываемся без мин. У нас вот такие, это мы с этого разговор сегодня начали. Иногда у нас люди взрываются без, так сказать, сами становятся детонатором.
Презентация прошла вашей книги, о которой мы сказали.
Вот, давайте поговорим.
Давайте
о хорошем,
об этом поговорим, да, о хорошем, да. Ну, презентация, вообще разговор с живой аудиторией всегда для самого автора какие-то смыслы и размышления обнажает.
Ну, вот книга вышла... Не спрашивайте меня только, что обнажила презентация, я не готов, но это слишком, это мне приятно, что вы до такой степени, давайте не будем только.
Доверяю.
Ну, не только презентация...
А чё молчала тундра, да?
Не только презентация, способ пообщаться с живой аудиторией.
Вот золотые слова, да.
Да, есть еще такой замечательный способ, как телевизионный формат. Вот мы тут имели удовольствие в прошлое воскресенье первую вашу передачу из цикла «Парсуна» посмотреть.
Да, спасибо большое.
Вы-то посмотрели ее уже?
Посмотрел. Вы знаете, я не могу смотреть, мне как тяжело смотреть вот какие-то программы со своим участием, но поскольку они в основном в последнее время бывали, когда я отвечал на вопросы, то здесь я себя заставил, потому что мне, ну, во-первых, мне интересен собеседник и вообще, и поэтому я с удовольствием еще раз посмотрел на замечательного Юрия Грымова, его ответы послушал. Ну и потом я смотрел это с точки зрения профессиональной и смотрел, какие недостатки вот ведущего вот, ну, я вижу, и какие их надо, как их надо устранять в будущем.
Ну, это такие как бы собственные заметки для себя.
Да-да-да.
А с точки зрения вот вся программа в сборе, вот уже в монтаже, да, вот вы посмотрели, на ваш взгляд, получилось то, что вы хотели, или что-то иное?
Пока не получается то, что я хочу. Но я не могу сказать, что это совсем не получается. Но, понимаете как, вот тут есть такая, как сейчас принято говорить, фишка. Дело в том, что вот это... Парсуна, название, оно на нас свалилось, причем, наверное, правильно будет в этой вот аудитории сказать, что это название мне подсказал Илья Александрович Кузьменков, главный редактор радио «Вера», причем, не знаю, согласится он со мной или нет, если он будет это слушать когда-нибудь, ну, я надеюсь, что главный редактор слушает эфиры, так сказать, иногда, вот, оно как-то вот через него пришло, потому что мы сидели, я вот мучил Илью Александровича и говорил, ну, давайте придумаем, ну, какие-то названия, ну, такие вот дурацкие приходили в голову, что-то там, главные вопросы, еще что-то, а просто Александр сидит такой, сидит и говорит, Парсуна, А я даже тут же полез в интернет, потому что, ну, проверить, правильно ли я помню, что это такое, уж простите мне мою необразованность. И я схватился за это определение, хотя я понимаю прекрасно, что в истории искусства Парсуна – это шаг от иконы к живописи. Но мы в этом названии придаем новый смысл. То есть там это шаг, такое обмерщение иконы, да, это уже не икона, то есть это как рыцарство, да, ступенька от монашества, так сказать, к светскому. И в истории живописи, в истории искусства Парсуна – это шаг от, так сказать, иконы к картине. Но у нас это совершенно другая история. И мы, это портрет, мое объяснение, которое на самом деле сложнее, чем пока получается в передаче, хотя мы уже 7 выпусков записали, мы рисуем 3 портрета. Я вот в идеале мне хотелось бы. Я с помощью героя создаю его портрет, но это именно Парсуна, то есть он в технике иконы. То есть для нас это как раз шаг от глянца к иконе. То есть для нас Парсуна приобретает совершенно... Понимаете, да? Мы движемся не так, как Парсуна 18 века. Да? Второе – это я тоже как-то проявляюсь, это и мой портрет, потому что я не пытаюсь как вот репортер исчезнуть, да, чтобы не было моего... присутствие. Нет, я присутствую, и это для меня важно, потому что иначе как в данном случае. А третье, это мы вместе пытаемся создать вот такой портрет времени. Это то, чего бы мне хотелось. Вот. Ну, знаете, названия, они ведь своей жизнью живут все равно, и здесь не может быть прямого. Это как, знаете, взять вот журнал «Фома» или «Радио Вера». Вот каждый материал соответствует заявленным названиям. Ну, кто-то что-то больше, что-то меньше. Так и тут. Вот. Но есть над чем работать.
А вашим гостям, они уже посмотрели кто-то?
Ну, видите, у нас был только один эфир, собственно, пока.
Ну, да.
Вот, но поэтому пока сложно говорить.
Просто интересно было бы узнать, на их взгляд, им удалось высказаться достаточно внятно?
Мне тоже интересно, да, давайте через пару недель поговорим.
Ну вот Грымов в конце программы, когда вы предложили ему поставить точку в предложении «пренебречь нельзя беречь», речь шла о чувствах зрителя.
Зрителей, да.
А можно ли такой тонкой материи, как чувство зрителя, как-то режиссеру распоряжаться и как? Вот пренебречь нельзя беречь. Грымов поставил точку после слова «пренебречь».
Запятую.
Запятую после слова «пренебречь». А вы бы с такой расстановкой согласились бы лично?
Вы знаете, в концепции Грымова, да, потому что он ведь объяснил, что он имел в виду. Там просто был немножко такой дезориентирующий в этом смысле у нас момент, потому что мы с ним говорили перед этим о провокациях в современном искусстве, которые он явно не принимает. И он говорит, что это провокация всегда сознательно. Но он говорил, что провокации отсекаются не тогда, когда ты думаешь, а что подумает зритель, а на внутреннем уровне. И он просто честно сказал, то есть вот эта вот его концовка, она стыкуется, она не должна восприниматься как то, что плевать он хотел. А он имел в виду, что когда он творит, он о зрителе в этот момент конкретно не думает вот сознательно. Что бы сделал зритель? Но он просто как человек, у которого есть совесть, эту совесть, она, конечно, не молчит в нем. В этом смысле пренебречь, то есть не думать постоянно, а как на это посмотрит Иван Иванович, а как на это посмотрит Семен Семенович и так далее.
Вот, а разве вот не надо?
Так я его понял.
С вашей точки зрения, вы согласны с этим?
В этом смысле я согласен, потому что тогда художник сойдет с ума просто.
А не надо думать, дойдет твой вот заряд.
Месседж.
Твой заряд. Твоя мысль дойдет вообще до кого-нибудь?
Знаете, я, в общем, так себе художник. Вот. Поэтому это, я, знаете, как Остап говорил.
Писатель.
Да и писатель, да-да-да. То есть бумагоморатель. Поэтому, знаете, как говорил Остап Бендер, я хочу спросить вас, как художник-художник, вы умеете рисовать? Я не знаю. Я не могу. Я могу рассуждать о том, как творит художник, глядя на художника со стороны. Поэтому Бог его знает. Это, понимаете, все равно особое состояние.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Ну вот, ближайшее воскресенье, четвертое воскресенье Великого Поста, посвящено в церкви памяти преподобного Иоанна Лествичника, которого сегодня уже один раз упомянули.
Упомянули. Псуя.
Вот. А в этот же день нас призывают пойти на выборы.
Ну, то есть, насколько я Костю понимаю, тут...
Он сомневается, идти ли голосовать, конечно, надо идти голосовать.
Тут происходит некоторая развилка смыслов, как всегда.
То есть, собираетесь голосовать?
Я говорю, не сомневаюсь. Я пойду и в церковь, и на
Да-да, мне тоже кажется, что вот это то воскресенье, когда нам нужно после того, как мы отдадим, так сказать, если можно так сказать, религиозный долг, да, стоит и выполнить долг и гражданский, потому что это, конечно, очень важно. И совершенно, на мой взгляд, неправильно сидеть и думать, что или все уже решено, и хорошо, или там и это ужасно, надо просто пойти и поучаствовать, и тогда оно будет, как бы, что бы ты ни думал, тогда ты будешь реально принимать в этом участие.
А как все-таки не сойти с ума от такого внутреннего раздвоения? С одной стороны, мы находимся в середине Великого Поста. Воскресенье именно
это... А выборы что-то скоромное, что ли?
Нет, почему? Просто это воскресенье подразумевает, что все мысли твои должны быть направлены на то, что тебя ждет за чертой. То мы должны вспомнить лествицу, мы должны подумать о том, как мы будем проходить мытарство, что вообще нас ждет уже по ту сторону. Как только мы выходим из храма, нас призывают моментально переключить голову на то, что происходит здесь и сейчас, включиться в это и активно в этом поучаствовать. Но человек же не некий механизм, рычажка переключения-то нету. Очень трудно, когда ты внутренне пытаешься удержаться в пространстве Великого Поста, тут же моментально переключаться в абсолютно светскую повестку дня и в ней активно начинать действовать.
Знаете, не вижу я этой проблемы. Во-первых, никто не заставляет моментально. Если вы, конечно, в храме проводите время с 6 утра до 10 вечера, тогда вы можете физически не успеть. Во-вторых, ну, давайте говорить честно, мы так часто переключаемся на намного менее важные дела, ну, мы не забываем же, так сказать, поесть, что-нибудь там, не знаю, прочитать, проверить Facebook, который,
это смотря какие дела, то и забываем.
Ну, это, я бы сказал так, смотря кто. Может быть, вам удается, но вот, условно говоря, человек, который говорит, не пойду на эти выборы, потому что у меня духовность сегодня, ну, это в большинстве случаев будет враньем просто.
А почему так уж важно?
Потому что это будущее страны. Ну, так, нет, понимаете как, если вы вот схимник, который, в общем-то, на Афоне, и для вас, хотя и монахи будут голосовать, и я не вижу в этом никакой беды, проблемы и религиозной или нравственной, вот, важно, потому что это сегодня политическая система устроена так, что это будущее страны. Оно все время решается по-разному. Вот иногда обостренно. Во времена преподобного Сергия, допустим, был момент, когда он даже монахов своих отдал на поле битвы. Сейчас это поле битвы, оно происходит, вот, слава богу, в такой мягкой демократической форме. Есть несколько кандидатов на пост человека, который несет в российской политической системе, при нашем понимании, если угодно, при нашем менталитете, играет очень большую роль. Поэтому надо, конечно, здесь сознательно как-то сделать свой выбор.
Ну вот мне кажется, что прозвучала важная мысль о том, что лучше, чтобы все было вместе, все-таки с утра в храм, об этом тоже не забыть, то есть в противоположную крайность не уклониться, все-таки не дать себе как-то совсем увлечься таким важным, но земным в ущерб еще более важному и небесному.
Мы можем увлечься земным и, будучи уверенными, что мы исключительно о небесном, вот уже неделю как народ нервничает по поводу благодатного огня опять. То есть всегда найдется какая-то причина, почему бы нам не подумать про Иоанна Лествичника посерьезнее.
А я не знаю, кто нервничает по поводу благодатного огня. Мне кажется, что человек, вот христианин, который верит в Бога, вот не в чудеса, а в Бога, он вообще не должен нервничать по поводу благодатного огня, по поводу плащаницы. Вот. И он просто, для него намного больше чудес присутствует. У меня нет сомнений в том, что существует чудо благодатного огня. Но я верю в Бога. Понимаете, если завтра кто-то мне докажет, что плащаница, которая для многих вот является таким безусловным материальным подтверждением воскресения Господа Иисуса Христа. А так уже было, кстати, в истории, в 70-е годы, когда радиоуглеродный анализ показал, что датировал плащаницу с поздним средневековьем, или там зрелым средневековьем, не помню, там 13 или 14 веком. Вот что тогда делать бедным было людям, которым после работы Ватиканской комиссии сказали, вы знаете, это вот артефакт такого-то века. Что, веру терять из-за этого? То есть, значит, Христос не воскрес, если плащаница не настоящая? Я не понимаю, чего нервничать.
Не будем нервничать и дождемся следующей недели. Еще о чем-нибудь с вами, Владимир Иванович, поговорим через неделю в пятницу.
Спасибо большое.
Это был «Светлый вечер». Как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии также были моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».